Ирина Успенская. Диктатура Евы. Пролог. Тишина. Звенящая, тревожная, напряженная. Ева открыла глаза и посмотрела вверх. Серый сводчатый потолок, явно не гипсокартон. Над голым окном паутина, а за мутным стеклом солнечный тень. Взгляд с недоумением скользнул по каменным стенам, небольшому узкому зеркалу на львиных ножках и уперся в темный деревянный шкаф. Рядом с ним стоял стул, на котором спала полная женщина в чепце и почти белом фартуке поверх серого платья. Ева с интересом рассмотрела женщину. Полные губы, нос картошкой, на толстых щеках алые пятна, припухшие глаза, словно женщина плакала. Из-под подола выглядывали грубые кожаные башмаки без задников и полосатые вязаные гетры. Женщина всхрапнула и вздрогнула, уставившись на Еву мутными после сна глазами.
«Ваше высочество, вы живы?» — прошептала она и, взмахнув руками, с грохотом свалилась на пол.
«Обалдеть!» Ева покачала головой и села, с удивлением поняв, что сидит она в гробу, в обычном некрашенном деревянном гробу. «Неужели получилось? Я жива?» Несколько дней назад. Королевский дворец Руаня.
«У нас нет выхода!» Пожилой мужчина в черном балахоне храмовника отвернулся от камина и посмотрел на бледного юношу с огненно-рыжей шевелюрой. «Или вы потеряете крепость, а вместе с ней и влияние на море!»
«Я верю, что командор жив!» — дернул головой юноша. «Даже если он погиб, то годовой траур никто не отменял!»
«Ваше Величество!» — мягко произнес мужчина. «Сейчас мы не можем позволить себе слабость. Вам следует выдать вдову замуж за приближенного к трону аристократа или...»
«Как ты себе это представляешь?» — взвился юный король. «Нет подтверждения, что Вейн погиб. А если он вернется? Если в плену? Он этого не простит. Ни мне, ни тебе. А воевать с паладином его уровня ни я, ни орден не готовы. За ним пойдет армия. Да меня не поймут мои же сторонники».
Именно в этот момент в зал, где беседовали двое, вбежал мальчишка Паш.
«Магистр, срочное письмо!»
Он преклонил колено и протянул храмовнику скрученный пергамент. Магистр взмахом руки отправил Пажа прочь, сорвал печать и развернул свиток, быстро пробежал его глазами, а затем поднес к свече и, опустив на поднос, задумчиво наблюдал, как огонь пожирает буквы.
«Вы меня не дослушали, ваше величество!» Храмовник склонил голову к плечу, становясь похожим на большого ворона. Сходство с птицей усиливали темные усталые глаза и черные гладкие волосы, собранные в низкий хвост. «Только что я получил сообщение, что ее светлость Ева Ридверт отравилась».
«Дура!» — импульсивно воскликнул король. «Насмерть!»
«Нет, впала в беспамятство, но надежды мало.
Если о ее смерти станет известно, появится множество желающих оторвать у нас такой лакомый кусок земли, а это недопустимо!»
Король потер красные воспаленные глаза, и магистр подумал, что мальчишка давно нормально не высыпался.
«Насколько я знаю, Вейн не был близок с женой, в крепости до сих пор живет его любовница. Ваша сводная сестра оказалась слишком юной, слишком набожной, слишком тихой. Даже умереть не сумела в нужное время», — стукнул ладонью по столу король. «Если бы во время отсутствия Шата в крепости оставалась хозяйка, у нас был бы год для решения проблемы. Через год, если Вейн не вернется, можно будет объявить его мертвым и выдать вдову замуж. А после рождения наследника я сам принес бы ей яд. Сейчас действительно не лучшее время, чтобы менять хозяина одинокого великана. Вот заменить хозяйку я бы попробовал», — задумчиво произнес магистр.
«Каким образом?» — король сел за стол и вперил в собеседника усталый взгляд. «Ты ведь знаешь, что это запретное колдовство? За него положено отправлять на костер».
«Те, кто могут отправить на костер ренегата, сейчас находятся в этой комнате. Если вы прикажете, я сделаю все сам».
Король надолго задумался.
«Ева, моя сестра!» «Рожденная от женщины, которая убила вашего отца», — жестко напомнил ему храмовник. «Женщина, которая возглавила заговор против законной власти. женщины, которая отдала ключ от моря нашим врагам, из-за которой королевство находится в весьма сложной ситуации. Если бы ваш батюшка несколько лет назад не отдал Еву за вашего дальнего родича Шата Ридверта, орден настоял бы и на ее казни. Но коли она пока еще жива, следует это использовать».
«Ей всего 17, — буркнул король.
«Артур, она все равно умрет, — устало вздохнул магистр. «Я не вижу другого выхода».
«Ладно, я согласен. Проводи ритуал. Но, Марлин, ни одна живая душа никогда не должна об этом узнать. Ни одна, включая Вейна Ридверта и меня».
«Клянусь честью и силой, дарованной моим покровителем», — низко склонился храмовник. «Я найду замену, а вы все забудете».
«Воительницу?»
— в вопросе прозвучал интерес.
«Я постараюсь», — пряча улыбку в уголках губ, поклонился магистр.
«Ступай!»
С этими словами король отвернулся к окну, в мутном стекле отразились сжатые в тонкую нить бледные губы.
«Где же тебя носит, Вейн, когда ты нам так нужен?» — прошептал он.
Залив Птаха.
«Добрый вечер, ваше высочество!»
«О, перестаньте, я всего лишь принц крови, достаточно будет традиционного титула шат».
В комнату вошел высокий крепкий мужчина в потертых кожаных штанах, ботфортах и свободной светлой рубашке. Он окинул помещение внимательным взглядом и слегка склонил голову перед тем, кто сидел у камина.
«Командор Вейн!»
Подвинув к камину невысокий стол, вошедший поставил на него бутылку вина и бокалы, которые достал из шкафчика в углу.
«Для меня честь победить вас в бою. Прошу, не считайте себя пленником, будьте моим гостем!»
«Адмирал Рок!»
кивнул темноволосый молодой мужчина в расстегнутой рубашке, из-под которой выглядывала окровавленная повязка.
«Чувствую, что беседа будет непростая. Выпьете со мной?»
«Конечно. Как ваша рана?»
«Сносно. Если бы вы не надели на меня это...»
Он поднял руку, демонстрируя невзрачный металлический браслет.
«Я бы уже полностью восстановился.
Увы, я не настолько уверен в своих силах, чтобы так рисковать», —
развел руками адмирал.
«Лекарь прибудет на рассвете. Признаю, что вы достойнейший противник, и мне искренне жаль, что в этот раз вы проиграли».
Вейн поднес к губам бокал, отпил глоток.
«Хорошее вино».
«Я всегда буду рад встретиться с вами, пусть даже на поле боя».
Рок подвинул к камину стул и сел, закинув ногу на ногу.
«Вы удивительно спокойны».
«Этот бой мной проигран, но моя совесть чиста, в отличие от вашей».
«Не я вас предал», — нахмурился адмирал. «Но если вы подпишете бумаги о капитуляции одинокого великана и передаче земель герцогства, то будете свободны».
Вейн приподнял бровь и жестко усмехнулся. Он не собирался ничего подписывать. Не сейчас.
«Крепость останется за моими наследниками, адмирал, и вы это прекрасно знаете». «Как знаю то, что наследников у вас нет и не ожидается. Ваша юная супруга все еще невинна».
«Вы слишком хорошо осведомлены, адмирал».
На лице Вейна не дрогнул ни один мускул. Он спокойно пил вино, глядя на огонь, и о чем думал командор, не смог бы догадаться даже сам бог.
«Увы, бастардов у вас тоже нет, но мне приказано задержать вас как можно дольше».
«Молодой король нуждается в сильных союзниках».
Вейн задумчиво покрутил в пальцах бокал, наблюдая за огнем через тонкое стекло.
«И в советниках, а место одного из них сейчас пустует. Вы сами прекрасно все понимаете», —
тонко улыбнулся Рок, подливая вино.
«А вы сами, адмирал, что хотите вы?»
«Я не политик», — снова улыбнулся собеседник.
На этот раз устало.
«Я вольный морской волк».
«Вы пират», — безжалостно напомнил Вейн.
«Предпочитаю называть себя наемником. Мы служим тем, кто больше платит. Но моя эскадра нуждается в ремонте. Вы хорошо нас потрепали. А это очень дорого».
«Выкуп?»
«Думаю, мы это обсудим. А пока просто пейте вино и забудьте про плен».
Россия. Я сосала чупа-чуп старательно, вылизывала его со всех сторон, а после полностью выбрала в рот и замурчала от удовольствия. Он был на вкус как жвачка, но грызть его не хотелось. Я растягивала удовольствие, то и дело вынимая его изо рта и слизывая сладкие капли.
«Это что?» — Ева фыркнула в прижатый к уху телефон. «Ника, только не говори, что это детская книжка».
«Не скажу», —
рассмеялся приятный женский голос. «Это мой новый эротический роман,
Она невинная скромная студентка, он молод, порочен и преподает в универе. Они познакомились в ночном клубе, где искатели острых ощущений предаются страсти и пороку.
И что невинная скромная студентка делала в гнезде разврата и порока? Молчи, на тренировке расскажешь.
Ева отключила телефон и начала протискиваться к выходу, беззастенчиво орудуя локтями и ужом ввинчиваясь в плотную толпу. Метро в час пик — ад. Чужой взгляд она почувствовала, когда заходила в стеклянные двери дворца спорта. Поежилась от неприятного чувства, оглянулась. Он стоял под деревом и смотрел прямо на Еву. Красивый пожилой мужчина с выправкой военного. Безукоризненный темный костюм, белоснежная рубашка, тонкий стильный галстук. В руке черная трость и... босиком.
Ева про себя пожала плечами и скользнула в открывшуюся дверь.
«Видела?» — Ника встретила ее в фойе. «Взгляд рентген, да кости снимает. Видна из этих, веганов. Связь с землей вместо мяса. Солнечные лучи через ступни к звездам». Она покрутила пальцем у виска. «Вот скажи, отчего у такого генофонда всегда в голове живут тараканы?»
И все время, пока они переодевались, пока брали снаряжение, пока шли в зал, Ника возмущалась и стенала.
«Лучше бы к нам пришел, я бы ему показала энергию света!» Она воинственно взмахнула рапирой, и Ева рассмеялась. «Ну что ты хохочешь? Ну, не умер во мне романтик. Хочу сильного, смелого, и чтобы на руках носил».
«Ты явно не в свое время родилась», — улыбнулась Ева, надевая маску.
«Но коль здесь нет сильного и смелого, то защищайтесь, леди!»
Она отсалютовала рапирой и сделала первый выпад. Второй раз она встретила мужчину у дома. Он чинно сидел на скамейке у подъезда старой пятиэтажки, сложив руки на трости и с интересом рассматривал детей, гуляющих на площадке.
И опять босиком.
В сочетании со строгим костюмом смотрелось диковато.
«Добрый вечер, Шата Ева!»
«И вам не болеть!» Ева многозначительно посмотрела на босые ноги.
«Издержки перемещения!» — скривился мужчина. — Держать фантом весьма трудно, приходится привязываться к землице родной. Но об этом мы можем поговорить позже, не так ли?
— Думаете, нам есть о чем разговаривать? Ева улыбнулась. Мужчина был забавный и совсем не опасный. Безобидный городской сумасшедший.
— Пригласишь в гости? Не беседовать же на улице, особенно когда из каждого окна торчит лицо.
Ева приподняла брови. Было любопытно, но это не повод тащить незнакомого мужчину в квартиру. Он все прочел по ее лицу.
«Магистр Марлин», — представился мужчина. «Мог бы, конечно, перенестись сразу в жилье, но посчитал неэтичным вторгаться к молодой женщине без приглашения».
«Да ладно, я не возражаю», — щедро пригласила Ева, взмахивая руками. «Переноситесь».
Разговаривать дальше она не сочла нужным и, легко взбежав по ступеням, скрылась в подъезде.
«Сумасшедших нужно принимать дозированно, чтобы самой не заразиться». На пятый этаж поднималась не спеша, пару раз останавливалась, заглядывая в окно. Но лавка уже была пуста. Видно, странный магистр ушел, когда понял, что слушать его сказки больше некому. Квартира встретила зажженным везде светом и запахом кофе.
«Я тут немного похозяйничал!» В коридор выглянул сумасшедший. «Тебе явно нужно выпить немножечко бренди и чашечку кофе».
«А вам?» Ошарашенно прошептала Ева, понимая, что это не видение и странный тип действительно в ее квартире.
«Я бы с удовольствием, но, увы, я здесь в виде фантома. Двигать предметы могу, а вот употреблять никак», — раздалось с кухни. «Присоединишься?»
Через 10 минут Ева сидела за кухонным столом напротив магистра Марлина, пила виски. Бренди у нее отродясь не было, периодически пощипывая себя за руку и слушала невероятный рассказ.
«Сложно найти в мирах личность, подходящую для замещения. Во-первых, она должна быть похожа внешне. Во-вторых, иметь хотя бы одно совпадающее имя. В-третьих, эта личность должна умереть в то же время, что и реципиент».
«Умереть? Вы хотите меня убить?»
«Что за глупый вопрос?» — возмутился магистр. «Мы не вмешиваемся в естественный процесс. Просто ждем. Через 2 дня ты умрешь. Но если согласишься прожить еще одну жизнь, то я помогу».
«Какую жизнь?» Еве просто было интересно. Не то чтобы она верила гостю, но интересно же. Потом перескажет Нике, может, подруга новый роман напишет.
«Это будет зависеть только от тебя».
«Почему я?»
«Совпадение 4 из 4 параметров души и личности. И его величество просил найти воительницу.
Тут Марлин позволил себе легкую улыбку. «Мне 36 лет, магистр. Я работаю в скучной консалтинговой компании. Пятиборьем занимаюсь только ради поддержания фигуры и чтобы с друзьями детства общаться. В новом мире тебе будет 17 лет. Красивая внешность и здоровое тело. Ты будешь высокородный шата. Твое слово будет законом. Взамен тебе нужно будет жить в крепости и в течение года не выходить замуж».
«А так кого я должна заменить?»
«Отравилась», — скупо сообщил Марлин. «И бонусом», — быстро сказал он. «Ты можешь взять из своего мира любой предмет не тяжелее килограмма». «Мне пора. Подумай, Ева».
Магистр встал, а на столе осталась стеклянная палочка прозрачного голубого цвета.
«Если решишься, то просто сломай амулет. Прощай, Ева. Даже если мы встретимся, я не буду тебя помнить».
«Стойте! А что я должна буду делать? На каких условиях вы меня примете?»
«Просто жить, Ева! Просто жить!»
И он исчез. Если бы не артефакт, Ева бы решила, что у нее галлюцинации. «Дурдом!» — пробормотала она и налила себе еще виски. Тянул низ живота, боль слегка отдавала в спину, но такое бывало и раньше. Организм перестраивался согласно женскому циклу, а послезавтра на конюшню. «И чего это я умру через 2 дня?» «Нет, определенно, что-то здесь не так». Но поискать подробную энциклопедию, как сделать все из ничего, Ева все же решила. «Ну а что еще брать с собой в другой мир, где царит магическое средневековье?» И письмо Ники с подробным описанием встречи написала, приложив фото волшебной палочки и поставив его на таймер плюс 5 дней. А утром сходила к нотариусу и составила завещание, по которому квартира оставалась крестнице, дочери Ники, а племенная донская кобыла переходила подруге Катьке, фанатке лошадей, собак и гусаров. В общем, не верила Ева во всякую чертовщину, но подготовилась. А то мало ли...
«Евка, что-то ты бледная, нормально все?»
«Голова кружится, наверное, давление упало, я забыла выпить сегодня кофе». Ева потерла виски, глядя на конюха с недоумением. Облик мужчины плыл перед глазами. Ох, резко заныл живот, но когда Ева попробовала его погладить, по телу разлилась адская боль, и она потеряла сознание.
«Ева, да что с тобой? Держись, девочка, держись!»
Кто-то хлопал по щекам, кто-то кричал в телефон, ругаясь со скорой, которая ни в какую не хотела ехать за город по проселочной дороге. Она приходила в себя и опять уплывала. В очередной раз очнувшись, нащупала в кармане подарок магистра. Сжала в руках. Как же нелепо. И энциклопедия осталась дома. Да и одета она совсем не так, как хотелось. Хотелось в красивое белье и в платье. То, что купила на развод. «Ева, это кровотечение, внутреннее». Тихий дрожащий голос едва знакомой женщины-ветеринара. «Похоже на внематочную. Черт, держись, дорогая. Скорая в 10 минутах. Успеют. Вот, подержи». На грудь легла пластиковая коробка с лекарствами. «Где-то было... Ах, как же плохо! Может, я ошибаюсь? Без УЗИ? Может, просто траванулась, а?» «Не успеют», — прошептала Ева, цепляясь одной рукой за коробку, а второй сжимая артефакт. «Скорая не успеет. Я знаю. Спасибо всем, не грустите». И она изо всех сил сжала пальцами холодное стекло, надеясь, что это правда. Что ей не привиделся магистр, что у нее будет еще шанс. Артефакт сломался легко, словно только и ждал этого момента. С тихим звоном растаял, и наступила уютная тишина и темнота. Последнее, что успела подумать Ева, что бывший и здесь подложил ей подлянку. Хотя в чем он виноват? Судьба.